अज्ञान चमरांधस्य अज्ञान जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। मुकां कलुति वाचनं पंगुं लांगुयते गुरिं यत्कृपतमहं वन्दे श्री गुरुं दीनुतारेणं। Обычно перед тем, как мы произносим какую-то речь в нашей традиции, мы предлагаем свое почтение гуру, источнику знания. И это не случайная формальность. Дело в том, что в этом мире мы живем посредством своих чувств. Благодаря глазам мы можем видеть картинку, благодаря звуку мы можем слышать звуки. Ум — это то, что более совершенная субстанция, то, что обрабатывает эти чувства. И получается так, что человек всегда расширяет свою деятельность в рамках своих чувств. Поэтому, если мы будем говорить сегодня о космологии, мы можем начать с самого элементарного — это географические представления о Земле. Нередко получалось так, что географические представления о Земле люди делали, исходя из своих путешествий, описаний, карты, вы знаете, да, то есть, и те или иные этапы существования человечества опиралось на тот или иной чувственный опыт. То есть нужно было дойти до Северного полюса, нужно было переплыть через Атлантический океан, нужно было перелететь через Ла-Манш, нужно было совершить много действий, чтобы на основании своих чувств убедиться в том или ином, или убедиться в обратном. И, безусловно, мечта о расширении чувств — это мечта человечества. Если вы помните, на пороге 18-19 века человечество стояло на пороге того, что вот когда-то мы сможем заглянуть внутрь самого маленького, и появился микроскоп. Дальше человечество мечтало о создании телескопа. Человечество мечтало о том, что через какое-то время мы сможем заглянуть на другие планеты. Но если объективно рассмотреть эту деятельность, то мы увидим, что мы не заглянули внутрь самого маленького атома, и мы не увидели конца Вселенной. Мы обрели определенные инструменты постижения знания, но тем не менее эти инструменты по-прежнему несовершенны. Таким образом, у ученых есть теоретические представления о размере Вселенных, у ученых есть теоретические представления о ее происхождении, у ученых есть теоретические представления о том, что находится в самом внутри атома, и за пределами атома и так далее и тому подобное.
У ученых существуют теоретические представления о мире, в котором мы живем. Причем вероятно то, что все доводы ученых начинаются с одного выражения, которое называется так: предположим. Я встречался с одним известным физиком и убеждал его, что физика построена на вере. Он сказал: нет, это наука. Я сказал: нет, это вера. Это физика, это религия. Он сказал: как это религия? Я сказал: ну очень просто. Ведь в физике первое то, что вы говорите, если вы знаете физику, ну любую науку, вы должны сказать первое слово: предположим. Да? И дальше говорить о теореме. То есть в любом научном деле первое, что вы должны сделать, — веру. Сказать: предположим. Да? И дальше произнести какую-либо теорему или теорию. Теория — это вообще, их надо еще доказать. Все начинается с теории. И вот живые существа в этом мире, они занимаются тем, что они выдвигают разные теории, причем сенсационные. То есть даже идея о том, как возникла жизнь, или идея о том, как возникла Вселенная, является сенсацией. Вот если кто-то здесь связан с наукой, не знаю, отслеживает ее за последние 100 лет, какие были последние вот теории возникновения Вселенной, кто знает? Ну, иными словами, было несколько теорий, которые, по сути дела, были чисто субъективными. Доказать ни одну теорию еще не... То есть доказательства ученых нет, есть только теории. Но в научном мире выдвинуть теорию, да, предположим, эта машина устроена вот так, это уже считается достаточно, ну, большой уровень. А доказать эту теорию — это вообще, как бы, ну, так сказать, может быть, цель жизни. Но веды говорят о том, что чувства у человека несовершенны. И что такое несовершенное чувство? Несовершенное чувство говорит о том, что у нас есть, например, способность видеть, но я сейчас не могу видеть, что происходит в дворце Путина через буквально там 10 километров. Мои чувства ограничены. Да. Я могу слышать, но я не могу слышать одновременно, что происходит везде. Я могу слышать только на определенном расстоянии. Я могу анализировать, но мой ум также ограничен способностью анализа, причем достаточно серьезно. В зависимости от моего образования, то есть от моего опыта объективного, я могу анализировать. Но с точки зрения вед существует некий другой подход. Этот подход субъективный, он не объективный подход, он не за счет чувств. Представьте, например, да, я вам говорю, что у меня лежит за спиной. Один говорит, предположим, заяц, другой говорит, предположим, там, ключ, третий говорит, предположим, этот. А я говорю, не угадали, вот подушка. Я показываю эту подушку. И тогда возникает другой принцип. Веды построены таким образом, что они не стоят на теориях. Веды не говорят, возможно, теория Вселенной устроена так, или, возможно, Вселенная устроена по-другому. Само по себе понятие веды говорит «знай». Ну, как в школе говорят, вот это один, знай, что это один, знай, что это буква А. Никто в школе не говорит, предположим, это А, или предположим, это таблица умножения. Знание подразумевает то, что оно объективное. Знай, это вот так. И вот веды, они интересным образом описывают. Они говорят, «Эй, рупе, брамане, брамете, кон, бхагаван, джив, гуру, кришне, прасады, пай, бхакти, лата, биш». Они говорят о том, что живое существо рождается и умирает, и странствует по миллионам вселенных. То есть мы за свою бытность с вами
уже поменяли много вселенных. Это не то, что мы вот... Мы все инопланетяне, по большому счету. Почему инопланетяне? Потому что мы уже где-то были когда-то. Причем веды говорят о том, что вселенных огромное количество. И веды, например, дают абсолютно четкий размер нашей Вселенной. Причем это сама, одна из самых маленьких Вселенных. По-моему, она там 300, там 400, там столько-то йоджин, там триллионов йоджин. То есть веды все посчитано. И веды описывают любую Вселенную как некое пространство шарообразной формы, где существуют определенные планетные системы. Эти планетные системы, они всегда делятся на три класса. Это высшие, средние и низшие. И эти три класса планетных систем, высшие, средние и низшие, они всегда также делятся на определенные подклассы. И в соответствии с устройством каждой Вселенной, но одна больше, другая меньше, там может быть больше планет, больше планетных систем, как у нас в нашей Вселенной 14 планетных систем. Есть низшие планетные системы, такие как Патала, Витала, Расатала и так далее. Есть высшие, как Сваргалока, Махарлока, Тапалока, Джаналока и так далее. И вот мы с вами живем на средней планете, типа Земля. И не отличаются все эти планеты. Потому что когда мы говорим там низшие планетные или адские планеты, у каждого, ну, у кого-то в голове возникает идея из Данте, у кого-то там возникает из фильма Гоголя идея. То есть, ну, веды они объясняют, что низшие планетные системы, они зачастую гораздо более развиты, чем, например, наша. На адских планетах, например, на некоторых адских планетах, у них потрясающая цивилизация существует. Но некоторые адские планеты, они устроены таким образом, что люди, живые существа в этих планетных системах, они лишены теизма. То есть само существование адское, например, как в Японии, да, то есть все технократично, кругом роботы, все хорошо, но единственное, нету понятия теизма. Представления о душе вообще нет. Чистый материализм в чистой форме. И существование настолько технократичное, настолько прагматичное, что у живых существ у них вообще не существует никакой духовной отдушины. Такие даже цивилизации есть отчасти на Земле, но в очень такой конденсированной форме. Я вот рассказывал вчера, например, у китайцев, например, в словаре нет понятия «бог». Есть понятие «энергия», но понятия «бог» нет. То есть, если вы спросите китайца, есть ли у вас «бог», он будет долго хлопать глазами и говорить, а что это такое. Но когда вы скажете, ну, это вот такое «бог», это вот что-то выше, они говорят, а энергия у нас есть. То есть электричество есть, электрика нету источника. Вот, и технократические планеты, они, по сути дела, являются местом обитания определенных живых существ, которые по своей карме, по своей природе, они атеисты. Мы знаем, что такое атеизм не понаслышке. Мы атеисты, ну, вообще, так сказать, наша культура была атеистическая, и вот не далее, как там какие-нибудь там 10-15 лет, она, так сказать, развалилась. Но, по сути дела, Советский Союз — это была одна из атеистических стран. Мы прекрасно понимаем, что это такое, да, то есть не понаслышке. Атеистическая культура — это культура материализма, где определенные ценности ставятся во главу, но божественного ничего не существует. Есть качество добра, есть качество справедливости, но эти качества никаким образом не связаны с духовностью. Так вот, существуют целые миры, где люди, живые существа, они даже не представляют о божественном. И с другой стороны, в противоположность этому, существуют целые миры, где живые существа имеют представление о божественном, например, высшие планеты. Но в чем проблема на высших планетах? На высших планетах вроде бы все хорошо, гораздо лучше, чем здесь. Мы даже называем это место райские планеты. Да? Почему? Там потрясающие условия существования. Например, там жизнь живого существа может длиться 200-300 тысяч лет. Ну, представьте, да, хорошо жить 200 тысяч лет. А живые существа обладают совершенными телами. Вот тела живых существ, обитателей райских планет, которые описаны в Ведах, они состоят, например, из эфира. Такие более тонкие тела. Поэтому в этих телах они могут там путешествовать из одного мира в другой, через время и пространство. Они могут наслаждаться определенными состояниями. Да? Они не знают, что такое болезни. У них нет такого понятия, как экономический кризис, и нужно платить за квартиру. Да? Они уже существуют в том мире, где все есть. Но в чем же негатив этого мира? Негатив в том, что это тоже материальный мир. И несмотря на то, что вроде бы Веды описывают высшие планетные системы как место, куда попадают праведники, но тем не менее они описывают, что после того, как они долго наслаждаются материальной жизнью, наслаждениями, они в конечном итоге деградируют и попадают обратно в мир людей. И вот, по сути дела, о чем это говорит лекция сегодня, о космологии, да, потому что многие люди, они вот увлечены астрологией, там еще чем-то. Ему очень хочется понять, как эта планета влияет на тебя, как та планета влияет на тебя. В принципе, можно сказать так, на нас влияет все, начиная от погоды, заканчивая политикой. Живое существо настолько зависимо в своей жизни, понимаете, да, что начиная от погоды, заканчивая политикой, на нас влияет абсолютно все. И вот в этом есть определенная глубинная проблема материального существования. То есть сама жизнь в материальном мире, она всегда заставляет живое существо быть в полной зависимости. То есть мы зависимы. Поменялось руководство, там, проблема. Там, поменялся климат, проблема. Поменялась экономика, проблема. Человеку нужно всем приспосабливаться. Люди устроены так, что они живут как приспособленцы. Хотя кто-то скажет, нет, я свободен, я не приспосабливаюсь, но это не так. Все мы прекрасно знаем, что мы вынуждены приспосабливаться. И в категории своего приспособленчества мы, в принципе, для того, чтобы приспосабливаться к внешним условиям жизни, готовы идти на любые фактически преступления. Люди готовы делать все, что угодно, лишь бы приспособиться. Но в результате, рождаясь, умираясь в этом мире, они так и не получают удовлетворения. Поэтому Эйрупе Брамане Брамете Кон Бхагаван Джив Гуру Кришне Прасады Бай Бхакти Лати Бхиш сказано, что живое существо, оно путешествует постоянно из высших миров в средние, потом в низшие миры, и таким образом накапливая то благочестивую карму, то растрачивая свою благочестивую карму, оно опускается до низших планов бытия. То есть такое выражение в нашем фильме, помните, знаменитое, украл, выпил в тюрьму, украл, выпил в тюрьму. То есть мы обретаем какие-то благочестивые заслуги. Но стоит нам только их обрести, как мы тут же начинаем их злоупотреблять. И в результате своего злоупотребления мы опять попадаем в мир материи. Вот таким образом мы живем в этом мире. И в принципе Писание объясняет так, что карме нет конца. Это настолько сложно, люди хотят узнать, а вот как там моя судьба, а вот что, что со мной происходит в этой жизни. Они приходят, придумывают науку психологию. Психолог, он говорит, а вот в детстве тебя там, на тебя лаяла собака? Он говорит, да, лаяла. Он говорит, вот поэтому у тебя вот эта проблема. Но это настолько глупость, потому что... И психолог говорит, давай 300 рублей. Вот. Спасибо, доктор, вы мне так помогли. Ну, вот. Но идея состоит в том, что мы постоянно хотим найти причину в этой жизни. Но это смешно. Причина нашей кармы может быть заложена в миллионы жизней. То есть сказано, что пап – это грех, на санскрите называется. Семя, оно зарождается в процессе действия. Первое семя греха зарождается в процессе мысли. Да, там, с вожделением посмотрел на какую-то вещь. Первое, все вожделение, заложил вещь, я хочу этим обладать. Семя зародилось греха. Да? Первое, оно выросло на ментальном плане. Потом это семечко начинает расти в форме желания. Как желание, оно формируется. Потом уже желание невозможно контролировать. Человек, он раз и попытался это желание, да, там, украсть, или, ну, там, как-то реализовать и так далее. То есть все начинается из сознания. И вот сказано, что карма, она в форме семечки греха проявляется, в форме семечки желания. Потом это желание реализуется на тонком плане, потом оно уже из тонкого плана, плана сознания, реализуется в грубом плане, а потом уже за него обязательно заложена реакция. Понятно, да? То есть если ты в этой жизни украл, то есть определенная реакция, которая должна сработать. Это называется закон подлости. Часто мы убегаем ловить машину, ее нет. Или там часто хотим сделать это. Не происходит. Почему? Потому что причина... В чем смысл? Смысл в том, что мы регулярно живем в причинно-следственной связи. Мы совершаем какие-то действия. Эти действия дают всходы, дают плоды. Например, мы захотели в этой жизни... Вначале, да, получили что-то через какое-то время, но через какое-то время мы должны обязательно заплатить за это. Да? И метод, то, как мы обретаем желаемое, он также учитывается. Понятно, есть разница между тем, что мы заработали деньги и купили, либо мы это украли. Так вот, представляете, что за многие сотни тысяч жизней, реинкарнации, у нас огромный рекорд желаний и реакции. И вот то, что происходит с вами сейчас, это все последствия прошлого. Иногда то, что с вами сейчас происходит, было запланировано там 10 жизней тому назад. Я расскажу такой пример, например из Махабхараты. В Махабхарате есть такая история о Амбике и Амбалике. Вот. Она, это была девушка, царица, которую во время битвы двух кшатриев, двух воинов, двух царей. Один царь отбил у другого. Ну, как-то так получилось, что они схлестнулись. Эта девушка, она сказала, ну, поскольку ты победил этого воина, царя, ты должен быть моим мужем. Но Бима был таком, Бишма, он был великим воином, он дал обет безбрачия. Он сказал, я не могу, я дал обет безбрачия, я не могу на тебе жениться. Она говорит, ну ты же отбил меня у того царя, который должен был жениться на мне. А теперь ты мне рассказываешь, что ты, так сказать, обет безбрачия, ты должен, ты обязан на мне жениться, потому что ты уже осквернил меня, ты уже забрал меня в свой, как бы, на мне уже, ну, в те времена были другие законы, во мне уже никто не женится, потому что я, как бы, уже досталась другому мужчине. И он сказал, ну, я принял обет безбрачия, извини, ну, так сказать, так получилось. Я готов сделать все, что ты хочешь, но жениться на тебя не могу. И она сказала, ага, ты сломал мою семейную жизнь, я юная девушка на выданье, так сказать. И я готова потратить свою жизнь, чтобы в следующей жизни родиться и убить тебя. И действительно, она ушла, так сказать, занялась мистической йогой, ушла на берег Ганги и стала медитировать и заниматься специальными там тантрическими, ну, короче, заниматься мистикой. И сама река Абима был сыном Ганги. Сама Ганга и явилась и сказала, ты совершаешь такие суровые аскезы, что ты хочешь? Когда-то достигла определенного видения, когда встретилась с этим божеством, своей медитацией. Она сказала, чем я тебя могу наградить? И эта девушка сказала, я хочу, чтобы ты меня наградила способностью убить Бишму. Ну, во-первых, Бишма был величайшим воином того времени. И, во-вторых, он был сыном Ганги. И мать Ганги сказала, она сказала, ты несчастная, глупая женщина. В этой жизни за свои кармы ты лишилась возможности замужества. Но вместо того, чтобы принять свою судьбу и прийти сюда, на берег Ганги, заниматься духовной жизнью ради высшего, ты стала заниматься аскезами для того, чтобы отомстить этому человеку. Он не является причиной. У тебя уже судьба запрограммирована. Он всего лишь навсего инструмент, который исполнил волю судьбы. Но поскольку ты хочешь этого, действительно, ты станешь причиной его смерти. Но ты родишься из двух частей. Первая твоя часть станет моим притоком. Но она станет настолько ужасным притоком, который пересохнет во время засухи, воду которого не будут пить даже животные. Знаете, такие полусохшие, такие вонючие реки, типа болот. Но вторая твоя часть станет тротитом. И вот когда битва тебя выставит впереди, но проблема в том, что Бишма никогда не сражается с женщинами. И когда ты будешь впереди боевой фаланги, он опустит лук, и в это время его убьют. И так и получилось, что он родился, эта девушка родилась в следующей жизни, родилась трансвеститом, не мужчиной, не женщиной. И когда произошла война на Курукшетре, все знали, что Бишма никогда не воюет с женщинами, и в один из дней этого трансвестита поставили во главу боевой колонны, боевого клина. Когда Бишма увидел, что на него несется колесница с полумужчиной и полуженщиной, он опустил лук и сказал, я не могу стрелять в таких товарищей. Вот. И в это время в него вонзилось 1000 стрел. Но о чем эта короткая история говорит? Эта короткая история говорит о том, что буквально за какие-то несколько минут мы увидели историю человека, да, историю человека, в котором мы видим, что в одной жизни у него было определенное желание, это желание не исполнилось, он переполнился гневом, местью, и в результате что произошло? В результате произошло то, что, так сказать, его судьба могла быть совершенно другой. Так вот, вроде бы все он сделал правильно, пошел заниматься духовной жизнью, но желание, мотивация, какова была мотивация? Мотивация была очень простая, отомстить. И вот когда человек обретает какую-то низшую мотивацию, когда ему управляет низшая мотивация, или украсть, или там обладать, или получить славу, или отомстить, то что бы он ни делал, даже самое хорошее, в результате этого он получает вот такие низменные реакции. Поэтому Писание, они объясняют, что мы должны в определенной степени принимать свою судьбу. Есть еще одна история из Махабхарата, очень интересная, которая описывает то, как, например, Карна был тоже великим воином, и получилось так, что Карна был одним из сыновей Драупади. Драупади была великая, прошу прощения, сыновей Кунти. И вот царица Кунти, когда он родился, она положила его в корзинку и пустила его по реке, потому что она в то время была, так сказать, ну, это был внебрачный сын. И Кунти, она вступила в брак с божествами. И Карна был сыном бога солнца. И, кстати, он у нее родился, у нее была мантра, которая позволяла ей вызывать любое божество. И вот Карна, он был сыном бога солнца. И он родился уже в серьгах, в специальных там доспехах. И она, увидев, что это такой, ну, чудесный ребенок, она поняла, что Господь, Бог Солнца, за ним позаботится. Она положила его в корзинку и отправила по течению. И Карну нашли конюхи. И вот Карна, он был царем, сыном Бога Солнца, фактически одним из шестым пандавом, но он родился в семье конюха. Представляете, какое его было состояние? Он был величайшим кшатрием, а воспитывался там, ну, так сказать, у конюхов. И вот когда он вышел, ему было там 12 или 14 лет, отец его научил там лошадям и так далее, но он сказал, что для меня управление лошадьми, колесницами неинтересно. Отец спросил, что же тебе нужно? И Карна сказал, меня интересует только лук, стрелы и царская корона. Отец говорит, ну, сынок, я конюх, Я говорю, я не знаю, кто ты, я чувствую, что ты великая душа, но я конюх, я тебе не могу дать ни лука, ни стрела, ни царской короны. И Карна сказал, ничего страшного, я сам себе это завоюю. И он ушел и пришел к великому гуру Дроне. Дрона был тогда гуру всех боевых искусств. И Карна сказал, я хочу научиться боевым искусствам, я хочу стать таким же великим воином. И Дрона сказал, а кто ты по происхождению? Он говорит, я не знаю, кто я по происхождению, но я воспитался у конюха. В то время была другая система. И Дрона сказал, очень хорошо, что ты воспитался у конюха, просто единственная проблема, что я не учу низкорожденных, я учу только царей, принцев. Я не могу дать человеку из низкого общества высшие боевые знания, потому что он злоупотребит ими. И Карна очень сильно обиделся и сказал, я все равно получу эти боевые знания, я найду себе гуру, и я убью всех твоих учеников. И из-за своей злости Карна отправился искать, и кроме Дроны, в то время еще был великий гуру, который был Парашурамом. Парашурам жил в Гималаях. Он вообще автор, так сказать, всех боевых искусств, это Парашурам. Он, вот, мы иногда говорим, там, шаолинь, стиль шаолинь и так далее, да, когда там один может, ну вот, стиль калори паят и так далее. Парашурам, он, кстати, в самой Кероле, штат Керала в Индии, там есть легенда о том, что Парашурам поднял Кералу из моря. И там, чтобы Керала держалась, не утонула, он установил 5 шивлингамов, 5 храмов. Они называются Махамандалы. Ну, они до сих пор по всей Кероле стоят, 5 храмов Шивы. И вот в Кероле до сих пор сохранились эти древние боевые искусства и медицина. Это все через Парашурама пришло. Парашурам был инкарнацией Вишну. И он был тем браманом, который вырезал 24 поколения кшатриев. Один. То есть 24 поколения неблагочестивых царей он уничтожил. И он обладал колоссальной силой. И Карна стал искать его. Но была проблема у Карны. Карна не мог ему говорить, что он низкорожденный. И не мог ему говорить, тем более, что он кшатри по духу. Потому что Парашурам обучал боевому искусству только браманов, чтобы они защищались от кшатриев. И вот в конечном итоге он нашел Парашурама. И Парашурам увидел в Карне потрясающее желание получить эти знания. И Карна, он стал настолько тренироваться, что он всех учеников превзошел, стал учеником номер один. И поскольку Карна был... Карна наврал ему, он сказал, что я браман по рождению. Вот, моих родителей убили, я хочу так же, как ты, я хочу защищать браманов. И Парашурам, естественно, так сказать, из определенного, так сказать, сострадания, он передал ему все знания. Но... Был один случай, когда он вычислил, что его ученик не браман, а кшатри. Кшатри обладают с рождения природой терпения. И вот однажды, когда они были вместе, Парашурам очень устал и сказал, что слушай, положи ногу мне на колено, я, так сказать, положу твою голову на колено. Они вместе отдыхали. Я сказал, сядь, я положу тебе голову на колено и посплю. И вот когда Парашурам уснул, там, ну, описывается в Махабарате, что там жук или там, ну, что, короче, вообще Индра, он принял форму паука и вцепился в ногу Карны и стал пить кровь из Карны, из ноги Карны, укусил его. И Парашурам, он, когда проснулся, он увидел, что одежда его ученика вся в крови, на нем сидит жук, там какой-то ужасный паук, и там буквально там грызет его ногу и пьет кровь. А Карна сидит и терпит. Он не хотел, чтобы, ну, дергаться, чтобы гуру не проснулся, не дай бог. И когда гуру проснулся, он увидел, он сказал, почему ты не убил этого паука, почему ты его не сбросил? Он говорит, я не хотел, чтобы, так сказать, ну, беспокоить твой сон. И Парашурам, он сразу же понял, он говорит, я понял, что ты не брахман. Он говорит, ни один брахман никогда бы не смог терпеть такую боль. Ты кшатри, я тебя вычислил. Ты воин. Но поскольку я поклялся не учить ни одного воина в своей жизни, я проклинаю тебя за то, что ты получил от меня высшие знания. Запомни, в самый ответственный момент твоей жизни все эти знания уйдут. Ты не сможешь ими воспользоваться. Сейчас иди, ты получишь результаты тех знаний. ты станешь одним из самых великих воинов на планете. Но когда будет момент жизни и смерти, эти знания тебе не помогут. И действительно, Карна был убит, когда во время битвы на Курукшетре колесница застряла. Он сошел с колесницы и стал ее вытаскивать. В это время началась атака. И в это время Карна встал и на какой-то момент забыл все, что знал. Не смог защититься. А до этого он был величайшим воином. Но когда Карна принял эту судьбу, ну как бы не то, что принял эту судьбу, когда Карна это услышал, он очень сильно опечалился и пошел вниз из Гималаев, из Ашрама Парашурама в мир людей. И по дороге подумал, что тигр. И услышал шорох. И, а Карна он мог там стрелять, ну, с закрытыми глазами из лука. И он просто там щух, стрелу выпустил. И в это время выбежал браман со слезами, с криком: «А, ты убил мою корову!» И он убил священную корову. Это был не тигр, это в кустах корова паслась. И этот браман тоже сказал ему проклятие. Он сказал: «Поскольку ты, не разобравшись, убил мою корову стрелой, все в Индии корова священное животное, в Ведах, я проклинаю тебя так же, как ты будешь когда-то, ну, так сказать, занят чем-то, так же, как моя корова, она паслась, ела траву, никого не трогала, так же в этот момент, когда ты будешь, как бы, находиться, заниматься чем-то другим, посторонним, тебя убьют». И так и произошло. Карна убили стрелой, когда он как раз вытаскивал колесницу. В это время не был готов ни к бою, ни к чему. И как только он увидел фалангу, он встал и забыл все свои боевые знания. И в этот момент он погиб. Но Кришне нужны были два эти проклятия, потому что Карна был шестым пандавом. И он в истории Махабхарата играет очень значительную роль. Если бы двух этих событий не произошло, то он мог бы изменить ход войны, потому что он был великим героем. Но тем не менее, из этой истории говорится о чем? Это говорится о том, что у человека есть определенные поступки, есть определенная карма, есть определенные вещи, которые происходят с ним в жизни. И в Махабхарате сказано, когда Карна понял, что его проклял его гуру, когда Карна понял, что его проклял браман, ну, вот, так сказать, в результате вот этих двух ошибочных действий, он принял свою судьбу. Принял свою судьбу, он понял, что есть определенная судьба. Поэтому у каждого из нас уже есть определенная судьба. Мы можем сказать, что там я сейчас пойду, там все изменю. Но это не так. Есть определенная судьба. И мы видим, что в категории этой судьбы мы пребываем в определенных рамках. Социальных, временных, экономических, интеллектуальных и так далее. То есть уже есть определенная судьба сформированная. И вот возникает вопрос. В рамках вот этого, вот этой вселенной, в рамках собственной жизни, человек может изменить свою карму или не может? Если все предначертано, то вообще, как говорится, нужно ли что-то делать? Но Писание, они говорят, очень хитро. Писание, они объясняют, что человек, если он будет пытаться менять свою судьбу материальными инструментами, то он в определенной степени не всегда может быть успешен. То есть есть какие-то определенные реакции в жизни человека, которые вот уже, вот, скажем так, его по судьбе. Но, вот, например, ну как, человеку может быть приписана по судьбе смерть или нищета. Но человек, он может, и в Писаниях есть такие многие примеры, человек, он, например, может хорошо изменить это событие. Например, вот, ну, у меня в гороскопе несколько смертей, да? Но одна у меня из смертей стоит в 33 года. В 33 года я стал монахом. Ну, что такое смерть? Смерть – это с материальной точки зрения, ну, так сказать, определенное прекращение физического существования. То есть душа, она не прекращает физическое существование. Но тело, оно проходит... Физическое существование связано с определенными желаниями. Да? И вот когда ты принимаешь монашество, ну, саньясу, да, в этот момент ты как бы проходишь смерть. Ну, то есть, все, что, все за счет чего там, слава, деньги, там, женщины, там, наслаждение, да, там, ну, на чем построена материальная жизнь, получать максимум чувственных наслаждений. Но когда ты принимаешь монашество, в этот момент ты, ну, так сказать, я сейчас отвечу, ты как бы эти, ну, от этих наслаждений, ну, от этой жизни отрекаешься. Но видите, смотрите, какая смерть, да? То есть гороскоп, астролог может сказать, у тебя смерть стоит, большой шанс смерти. Но смерть произошла по-другому. Понятно, да? То есть ты умираешь в определенном смысле по-другому. Поэтому я не говорю там о себе, но просто это один из примеров того, что судьбу человек может изменить. Почему он может изменить судьбу? Потому что в результате каких-то определенных решений он принимает какие-то духовные действия. И с этого момента его судьба полностью меняется. Так вот, Писания, они говорят так, что принимая духовную жизнь, человек может полностью изменить свою судьбу. А, ну, такой вопрос сразу же хитрый, насколько? И Писание отвечает, настолько, насколько он принял духовную жизнь. Потому что если человек принял духовную жизнь на 10% своей жизни, он изменит свою жизнь на 10%. Если он принял духовную жизнь на 100%, он изменит ее на 100%. Поэтому вопрос стоит в категории его веры. Понятно, да? То есть вера – это объективная реальность, это не просто что-то такое абстрактное. Вера – это очень объективная. То есть, вы помните историю из Библии, да, когда Христос сказал там Петру или кому-то, иди по воде. То есть, если ты веришь, то ты пройдешь. Но если ты не веришь, как только ты усомнился, ты сразу начнешь тонуть. Поэтому веды, они говорят очень важную вещь, что энергия духовная – это вера человека. Но есть много типов веры. Есть, например, поверхностная вера или такая вот сентиментальная вера. А есть так называемый дивегьян или подлинное знание, подлинная вера. Речь идет о подлинном. Речь не идет о религиозных сентиментах или там все, я одел крест. Бандит Иванов одел большой золотой крест, и после этого, так сказать, все грехи его отпущены. Нет, но веды, они рассказывают историю о том, как многие, например, преступники, они становились святыми. Но речь шла не о формальном, то, что он там был преступником, вдруг он пришел с крестом завтра и сказал, что я покаялся. Нет, речь идет о какой-то глубокой трансформации, о трансформации сознания, о трансформации живого существа. И вот веды, они очень интересно описывают, они говорят о том, что вера, она способна настолько трансформировать живое существо, насколько человек ее обладает. И как ее развить? Вера развивается в общении. То есть, на самом деле, вера есть у всех, даже у материалистов, это предположим. Мы начали на сегодняшней лекции, что физики говорят «предположим». Но в конечном итоге понятие «предположим», оно должно привести человека к вере. Верит даже во что-то материальное. Поэтому мы все живем на вере. Но есть вера поверхностная, материалистическая, а есть вера духовная, это вера души. Вера – это энергия, очень важная энергия. Так вот, Писание не объясняет, что если человек понимает категории веры, то в соответствии с его верой происходит изменение. И, например, другие примеры тому – это Шримад-Бхагаватам. В Шримад-Бхагаватам описывается история Прохлады Махараджа, который был великим мистиком и великим преданным. В 4 года он фактически, его хотел убить его отец, демон Хираньякашипу. Но отец не мог его убить. Он не горел в воде, там, в огне, не тонул в воде и так далее. Почему? Потому что это был очень продвинутая душа, и она обладала огромной верой, поэтому вера была такова, что ничто материальное на нее не действовало. Да, то есть мы вот разные истории из Писания можем смотреть и видеть, что вера обладает огромной силой, огромной энергией.